Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Приветствуем вас, дорогие друзья. Это снова программа «Реформация», регулярная, еженедельная. И сегодня я нахожусь в киевской студии «Радио М». И нет, это не случайно. Находясь в Киеве, я решил, что хорошо было бы провести эфир с моим другом и нашим соведущим Сергеем Наковым. Угу. У Сергея Накова две программы на «Радио М». Сергей Наков – пастор, Сергей Наков – богослов. И отец двоих детей, муж одной жены.
А только одной жены,
Виталий. И это очень важно.
Да, да.
И мы сегодня будем говорить о конце света. Мы будем сегодня говорить о последнем времени. Вот такой страшный термин существует. И все ждут вот какого-то конца света. Накаляются страсти на политической арене. И в экономических вопросах тоже очень много сложностей, вызовов, кризисов. Ну и все знают, что пандемия нас пока не покинула. И продолжаются локдауны по всему миру. И все это заставляет нас задуматься, и мы размышляем на тему, а не последнее ли это время, которое предсказывалось в Писании, в Библии, и не предсказание, которое, не это ли часть предсказаний, которые были в Матфея, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в Откровениях Иоанна Богослова. И вот очень много вопросов возникает. Возникает основной вопрос: конец света будет или это наоборот, может быть, начало новой эпохи? Сергей, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот если у тебя вот в сердце тревога, и если у наших радиослушателей или зрителей тревога, что делать с этим? Как реагировать на эти вызовы времени, на происходящее событие в мире?
Ну, прежде всего, Виталий, что я могу сказать? Я сразу вспоминаю мем, который ходит в соцсетях. Он звучит следующим образом на английском языке. Не переживай, я переведу. Keep calm and trust Jesus. Да, будь спокоен и доверяй Иисусу. Как бы это банально ни звучало, но знаете что? Это на самом деле работает, потому что Слово Божье очень четко и ясно говорит, что верующим, призванным по Его изволению, по Божьему изволению, все в конечном итоге содействует ко благу. И более того, Виталий, я хотел бы сказать и всем нашим зрителям и слушателям, что конца света не будет. Не будет. Будет конец тьмы.
Вот такой,
а свет будет всегда, потому что Господь есть наш свет, о чем говорит книга Откровения очень много.
Вот такое сенсационное заявление у нас с первых минут эфира. Сереж, но все равно есть напряженность.
Конечно,
в нашей стране сейчас напряженность из-за политической обстановки.
100%.
И экономически тоже у нас мы все-таки находимся в кризисе. Нам нужно выходить из этого кризиса. Никто не знает как. И возникает вопрос, что делать, да, как быть, запасаться гречкой или уходить в леса, или где-то как-то, не знаю, вооружаться и готовиться к войне. Угу. Если это будет война, то наверняка это будет, ну, какое-то серьезнейшее такое событие. Я думаю, что не дай бог, конечно.
Угу.
И вот эти все страхи и опасения, они, так скажем, формируют множество вопросов и тревожности.
Угу.
Что бы ты посоветовал, как ты видишь, вот если эти, если, ну, эти опасения в Библии, они предсказаны, или это может быть просто неправильная трактовка?
Ну, первое, что я бы хотел сказать, я не буду юлить, да, потому что мне также страшно. Почему? Потому что у меня есть жена, у меня есть двое детей несовершеннолетних, одному 16 лет, а другому всего лишь 5 лет. У меня есть родители пожилые, которых я также переживаю. И я человек, как и все мы. И ничто человеческое меня не чуждо, и страхи, и переживания однозначно есть. И никуда мы от них не денемся. Другое дело, что мы делаем с этими страхами и с кем мы их проходим. И вот в этом отношении, несомненно, конечно же, с одной стороны, у меня есть больше переживания, что и как будет, потому что я точно не могу сказать, да, потому что я не вижу полной картины. Но с другой стороны, я понимаю, что я могу эти страхи изливать Господу, это то, что я могу делать, да, не в духе, что шеф, все пропало, вот истерика, потому что истерика, она к чему хорошему не приведет, на мой взгляд, да и Библия говорит, что истерить не надо, а направлять все Господу в этом отношении. И второй момент, осознание того, что несмотря на переживания, которые есть, несмотря на то, что меня ожидает в будущем, я знаю, например, один из текстов Писания. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокоят меня». И обрати внимание, что там не говорится, что «я не пойду долиной смертной тени, потому что ты со мной». Там говорится, что «если я и пойду долиной смертной тени», это есть такое в моей жизни, да, что возможны такие варианты. Но самое главное здесь другое, то, что мой Господь со мной, и Он утешает меня, Он направляет меня. Вспомни, пожалуйста, прекраснейшую историю библейскую об Иосифе, парня. Ты помнишь, он думал, что все, шеф, все пропало. Родные братья продают тебя в рабство. Более того, женщина богатая, которая вот не имется, да, вот домогается его сексуально, когда он отвергает ее вот эти все домогательства. Она его еще и обвиняет в сексуальном домогательстве. Его еще, слава богу, бросают в тюрьму. Они сразу там убивают на месте. Потом он проходит целый ряд ужасных испытаний. Он может сказать: «Господи, за что же мне все это? Да, что же еще хуже будет быть в моей жизни?» В конечном итоге, обрати внимание, Бог так привел этого человека, что, проходя путь от страданий к славе, он потом в конечном итоге говорит, что вы замышляли это на зло, обращается к своим братьям, да, но Бог обратил это в добро. Для чего? Чтобы большее число людей из разных народов могло быть спасено от гибели. Поэтому вот подобные истории, они дают мне какую-то уверенность. Да, я не знаю, не вижу общей картины. Я в этом маленьком пазлике нахожусь. Бог знает большую картину. Поэтому, я, как мы уже беседовали с тобой, я не знаю будущего. Да? Не знаю я будущего, но я знаю того, кто не только знает будущее, но еще и направляет его. И в нем как раз и есть моя уверенность.
Но тем не менее, в церквях все-таки формируется вот такое апокалиптическое настроение, да. И зачастую источником этого настроения являются священнослужители, которые ссылаются также и на эту историю Иосифа, да, когда 7, там был пророческий сон, и 7 тучных коров приснились, потом 7 тощих, те тощие коровы съели этих 7 тучных, и это была загадка, которую нужно было Иосифу разгадать для фараона, с чем он, кстати, справился, и эту историю я рекомендую всем почитать. Но вот тем не менее, даже вот эта история и вот этот сон трактуется как в наше время угроза того, что вот грядут 7 неурожайных лет и 7 лет голода, ссылаясь также на прямую речь Христа, когда он говорит в 24 главе Матфея, что в последнее же время будут и глады, моры, землетрясения, военные слухи, народ на народ восстанет, царство на царство. И ученики Христа, когда спрашивали, какие же вот знамения, и вот, вот в 24 главе Матфея очень это хорошо описано.
Да, очень хорошо, великолепно описано, и по сути все, что там описано, о чем говорит Господь Иисус Христос, это уже в целом, кроме его второго пришествия, осуществилось еще в первом столетии.
Ты считаешь, что это уже все было?
Да, да. Значит, за исключением второго пришествия Господа Иисуса Христа. Это еще не осуществилось во всей полноте. Да, он пришел тогда в суде над Иерусалимом, над храмом, над народом. И все то, что здесь описывается, тогда произошло. Это 70-й год от Рождества Иисуса Христа. Сам Господь говорит, что род сей не придет, как все это уже будет исполнено.
Другими словами, не пройдет одно поколение.
Да, 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 не... да. Как и произошло. Да.
И ты считаешь, что все уже произошло, и тысячелетнее царство, обещанное в Откровении...
Ну, здесь ничего о тысячелетнем царстве не выйдет в 24 главе Евангелия от Матфея.
Отсылочка есть на те события, которые в 24 главе Матфея описаны, на то, что это вот признаки последнего времени, то как раз о чем мы и хотели сегодня поговорить.
Скажем так, то пророчество, которое, пророческое предупреждение, о котором Господь Иисус Христос говорит в 24 главе Евангелия от Матфея, с моей точки зрения, это то же самое пророчество, которое уже было до него в истории. Мы вспоминаем кого? Например, пророка Исаии, который точно так же предупреждал народ израильский, что если вы отступите от Бога, то что будет? Вы потеряете землю, вы потеряете храм, вы уйдете в рассеяние. На основании чего говорил так пророк Исаия? На основании того, что до него говорил еще великий пророк, да будет благословенно имя его, пророк Моисей. Книга Дворим, Второзаконие, где он предупреждает, что если вы не будете слушать гласа Господа Бога твоего, тогда вы уйдете в рассеяние, вы потеряете землю, вы потеряете все те благословения, которые я даю. И Господь Иисус, двигаясь вот этой системе координат пророческого предупреждения, которое он сам дал еще давным-давно через пророка Моисея, он появляется здесь перед народом, у которого есть земля, у которого есть храм, который находится, по сути, в одном месте, и предупреждает, что если вы не послушаете гласа моего, вы сами навлекаете на себя вот эти все заветные последствия, о которых я говорил. Поэтому в 70-м году действительно произошло очень трагическое событие, да, и по-человечески очень жалко и страшно то, что происходит, но тем не менее Господь предупреждал об этом. И это имеет непосредственное отношение к нам, Виталий. Вот как раз мы к этому и подходим. Я не говорю о том, что если оно произошло только во времена Исаии или во времена Господа Иисуса Христа, то нас ничто это не ждет. Это нас точно так же ждет. Что объединяет все эти пророчества? В Исаии, в 24 главе Евангелия от Матфея, треугольник. Треугольник отношений Бога с людьми. В этом треугольнике есть Бог, есть народ и есть земля. А теперь смотри. Моисей говорит, у вас есть Бог, и центром чего является? Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. Да? Мы поем «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим. Слушай Господа Бога твоего. Моисей говорит об этом и дальше предупреждает. Если ты наплевательски будешь относиться к своему Богу, да, будешь говорить, я буду жить по своим понятиям, а не то, что он говорит, как мой любящий отец, тогда ты сам на себя навлекаешь что? Ты тогда будешь в рассеянии, да, будешь изгнан, с чего? С земли. Ты теряешь тогда, получается, землю и то, что происходит у Исаии. Господь Иисус то же самое говорит. Вы, как народ, который отвергаете меня, вы тогда будете в рассеянии, вы теряете землю. И мы подходим теперь к нашему времени. Угу. Человечество, которое не слушает Господа Бога, оно также, как говорится, Слово Божье, грешники будут сметены с лица земли, а кто? А праведники наследуют землю. Поэтому эти все предупреждения к нам также относятся. И более того, ты упомянул слово «кризис». Угу. Слово «кризис» греческого происхождения. А переводится оно как? Суд. Не забывайте об этом. Вот те события, которые мы проходим сейчас, это хорошее предупреждение. А может быть, это и Божий суд. Я не говорю сейчас, не берусь говорить об этом. Но стоит задуматься. Каждый раз, когда мы слушаем слово «кризис», мы должны задать вопрос, а вообще почему Бог нам что-то вообще должен? Мы пользуемся Божьими благами, мы делаем вдох, мы делаем выдох, мы получаем бесплатно Божий воздух, мы пользуемся всеми благами во флоре и фауне, мы пользуемся тем интеллектом, разумом, который Бог нам дает, но при этом мы хотим жить, как если бы этого Бога не было. Но как только як тревога, так то ди и до Бога. Вот в чем проблема на самом деле. И говоря сейчас, те испытания, которые мы проходим, несомненно, это то время, которое Господь предупреждает нас о том, что мы можем столкнуться с намного худшими событиями, которые могут произойти и в наше время. И поэтому, прежде всего, человеку нужно, конечно, если есть возможность, там какой-нибудь там, чтобы еда была на всякий случай, мало ли что бывает. Я, допустим, не затарился, у меня там анза никакого нету, да, я простой пастор в этом отношении. Ни Феррари, ни ничего у меня в этом отношении нету.
Но нету, запасы должны же быть.
Нету, нету запасов.
Вот смотри, даже когда ты ссылаешься на пророка Исаию, да, и пророк Исаия, это, по-моему, 7 век до нашей эры, да?
Да.
До Рождества Христова.
Да.
Моисея ты упомянул, это порядка 1500 лет до Рождества Христова, да? Там можно и Даниила вспомнить, пророка, и Псалтырь ты вспоминал, это Давид, там 11 век, да, до Рождества Христова. Потом ты вспоминаешь 70-й год от Рождества Христова, то бишь первого века, и сегодняшние дни. И ты говоришь, что все это, в принципе, как такая красная линия, которая вот этой нитью, она тянется, и вся эта история, она получается как циклично.
Конечно,
что
повторяется
периодичностью какой-то несимметричной, да, какой-то... Но тем не менее, какая-то есть... общая линия,
повторяется,
и повторяемость.
Да, да. Потому что Господь неоднократно говорил, что вы уже это проходили, друзья. Вы уже потеряли землю. Вы потеряли храм. Вы должны смотреть то, что уже было, чему-то хоть научиться. Но как старик Сантаяна, философ, говорил, что тот, кто не знает истории, тот обречен ее повторять. А еще один сказал, не помню точно кто, что история нас учит тому, что мы ничему так и не можем научиться. К сожалению большому.
У нас здесь есть комментарий, и я хотел бы, друзья, пригласить вас к дискуссии. Вы можете задавать вопросы, можете комментировать все, что мы обсуждаем. И мы с радостью постараемся все прочитать в эфире. И если даже мы не прочитаем, то, по крайней мере, вы можете подписаться на страницу Сергея Накова. И он с вами в дискуссии после эфира с удовольствием ответит на все вопросы. Поэтому пишите Сергею, подписывайтесь на его страницу. Также у Сергея есть YouTube-канал, и вы можете подписаться на его YouTube-канал. У него две программы. Сереж, напомни, как называются твои программы на Радио М. Программа... И когда они выходят?
Да, YouTube-канал называется Сергей Накул. Пожалуйста, подписывайтесь, и я буду очень рад, если увижу ваши комментарии. А программа у нас называется «По страницам Библии и 7 мифов о христианстве и науке».
Ну вот, друзья, подписывайтесь. Для радиослушателей я хотел бы передать вам всем привет прежде всего и мотивировать вас. Подписывайтесь на наши соцсети, на страницу Радио М, для того, чтобы мы с вами могли общаться, для того, чтобы вы могли задавать вопросы после эфиров, для того, чтобы вы могли посмотреть и другие программы в нашей эфирной сетке, а также, чтобы вы могли выиграть вот такие призы, которые я сейчас держу в руке, и видят этот приз только те, кто нас видит, те, кто смотрит нас в соцсетях, на YouTube-канале или в Facebook-странице. Если вы подпишетесь, вы сможете нас не только слышать на FM-частотах, но и видеть. Ну, а я зачитаю комментарий, да, который вот нам написала Ирина. Как думаете, люди нецерковной культуры вообще задумываются о конце света? Насколько это актуально?
Думаю, рано или поздно любой человек задумывается о своей судьбе, и все-таки в нашей культуре, какой бы она ни была светской, все равно есть какое-то вот понимание, да, околохристианское понимание, да вообще религиозное понимание конца времен, потому что все-таки люди знают вот это слово апокалипсис, да, его используют очень часто, так, зловещее или Армагеддон, эти вещи нам известны, и подспудно все равно они проскальзывают и где, и в популярных даже фильмах.
Конечно.
«Не смотри наверх», например, да, какой бесславный, трагический конец человечества мы все-таки видим, и показывает это все, что подспудно, даже человек, который является светским, да, не совсем, ну, только так в общих чертах религиозным, все равно эта тематика нас интересует. Мы понимаем, что, ребята, с нами что-то не так. Мы движемся в неправильном направлении, и вот это хорошо видно даже в голливудских фильмах. Никуда мы от этого не денемся.
Другими словами, эти термины всем известны,
да,
и
да,
знакомы, и мало того, они собирают огромные просмотры, видео,
да,
которые подписаны «Конец света», «Армагеддон», да, «Апокалипсис» и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что, Ирина, мы, отвечая на ваш вопрос, все-таки вот я думаю, что аргументировали нашу позицию.
Да, другое дело, из каких источников ты черпаешь информацию. Однозначно, голливудские фильмы могут подстегнуть нас, да, подвинуть, размышлять над этим больше. Но я, конечно, рекомендую первоисточники. Это первое правило вообще, да, гигиены, скажем так, информационной. Пожалуйста, друзья, первоисточника. А если вы слышите слова «Армагеддон», «Апокалипсис», то это не фильмы голливудские, первоисточник, нравится нам, не нравится. Мне, например, очень нравится, это как раз вот является Библия. Кстати, такой вот сделаем каминг-аут маленький для тех, кто не знает, а большинство не знает. Ничего страшного в слове апокалипсис совершенно нет. Это греческое слово, и глагол, допустим, апокалюпто, звучит как «я открываю». Угу. Книга «Апокалипсис», она буквально переводится как «открывающийся», да, «открывающая Божью волю в отношении человечества». И есть два только рода человечества. Те, кто с Богом, и те, кто не с Богом. Нейтральной Швейцарии в духовном мире не существует. Поэтому, друзья, необходимо определиться. Либо ты с царем Иисусом, как книга Откровения очень четко и ясно показывает, либо признаешь ты это или не признаешь, но ты находишься с драконом. Либо с царем Иисусом, либо с драконом. Другого нет. И книга Откровения как раз и показывает, что произойдет с теми, кто с царем Иисусом, и что произойдет с теми, кто с великим драконом, с антихристом и этим зверем, уже пророком. Вот такая.
Ну, смотри, тем не менее, в 24 главе от Матфея, если не сложно, Сережа, зачитай, пожалуйста, этот текст, на который ссылаются зачастую религиозные, так скажем, духовенство и религиозные люди в своих апокалиптических предсказаниях, опасениях, предупреждениях и проповедях, да? Угу. И вот ты как раз хорошо сказал о такой духовной или информационной гигиене, да? Что мы должны перепроверять с первоисточника. 100%. Вот то, на что ссылаются, о военных слухах, о войнах, когда пойдут народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам, это вот как раз написано в Евангелии от Матфея, 24 главе. Да. Мы прочитаем контекст и разберем немножко вот именно первоисточник, вот детально по каждой фразе, о чем идет речь, чтобы у людей было приблизительное хотя бы понимание контекста. А уж детально они, я думаю, будут изучать дома.
Да, пожалуйста, потому что много кто придет под моим именем, говоря «я Христос», да, а Христос, мы знаем, это Мессия. И многих соблазнят, и вы услышите о войнах и о слухах военных, но смотрите, не бойтесь, потому что так должно быть. Но это еще не конец. И восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет голод, и землетрясения в разных местах. Но это все только начало страданий. Да, вот эти все вещи, которые здесь дальше перечисляет Господь Иисус, с моей точки зрения, они осуществились как раз в первом веке от Рождества Иисуса Христа, потому что и глады, и море, и землетрясения, и военные слухи, и войны, все это было в тот период, и все это кульминацией было именно 70-й год, когда римские легионы, они осадили Иерусалим, и в конечном итоге город пал. И об этом очень много пишет как раз Иосиф Флавий, да, вот этих всех ужасающих событий. С его точки зрения, около миллиона евреев погибло, и многие другие были взяты в плен или пошли в рассеяние. Но, друзья мои, в то же самое время, смотрите, каждый раз, когда мы сталкиваемся с военными слухами, да, в наше даже время, или с войнами, локальными войнами, которые существуют в наше время, кстати говоря, в процентном отношении в современном мире у нас намного меньше войн и жертв от военных конфликтов, чем когда-либо было в человеческой истории. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что становится только все хуже и хуже. А людей, которые страдают от настоящего голода в наше время, намного меньше, чем это было когда-либо. Или от болезни, или от инфекции в процентном, опять же, соотношении. Но каждый раз...
Я прошу прощения, в процентном соотношении по отношению к количеству населения на планете?
Да. Вот это такая особенность. Я знаю, многие будут шокированы, могут не согласиться со мной. И, пожалуйста, вы можете написать у нас под стримом на Фейсбуке или в других сетях, где вы смотрите нас. Но я могу как бы обосновать эту точку зрения. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся с такими слухами и войнами, друзья, я рекомендую вам все-таки навострить уши. Потому что это серьезное предупреждение от Господа, да, которое осуществляется, что... может это быть действительно конец. Ты можешь предстать перед Господом в любой момент. Вот недавно только знакомый моего брата родного, да, поехал в один город, и поехал, чтобы найти работу, переходил дорогу, парню 30 с чем-то лет, и машина сбила насмерть, да, планы были, все, маленький ребенок остался 5 лет, и вот такая вот трагичная ситуация. Поэтому мы, знаете, можем бояться каких-то там грядущих событий, но смерть нас может поджидать вот буквально на любом шагу, и вот об этом больше нужно каждому человеку думать, какие у него отношения с Богом, соответствует ли он Божьему замыслу для той жизни, которую Господь ему дал.
Ну вот один из комментариев, который к нам пришел в Фейсбуке, я его зачитаю. Угу. Валентин пишет нам: «Последнее время началось с приходом Господа Иисуса Христа в теле на землю».
100%. Великолепный комментарий. Я полностью с Валентином согласен в этом отношении. Потому что очень часто вот даже люди читают текст, да, послание апостола Павла, что в последние же времена люди будут развращены и так дальше. Целый список там разных пороков описывается. Но последнее время, когда мы читаем Новый Завет, это действительно время, которое началось с приходом Господа Иисуса Христа. И последнее оно время показывает, что именно последнее время, когда завершается эпоха как раз вот того, что мы называем царством сатаны, да, когда Христос, согласно древнему пророчеству из Псалма, из самого цитируемого Псалма в Новом Завете, вы можете потом узнать, что это за самый цитируемый Псалом, говорит, ему надлежит царствовать, вот сейчас ему надлежит царствовать, доколе не положит всех врагов под ноги свои. Так вот, вот это последнее время, когда Христос, благодаря благовествованию, возвещению евангельской вести, распространяет свое царство по всей земле, и уже тогда осуществится полное установление его царства. Это то же самое, знаешь, вот когда в 45-м году был уже подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, да, но еще были очаги сопротивления, да, там гестапо еще у них же были, отряды там или даже такие полноформатные воинские подразделения. В фильме, кстати, «Ярость» хорошо показан этот момент, когда американский танк, он останавливается, потому что там трак у них поломался, и один из них говорит, вон там идет целый полноформатный отряд, вот как раз нацистов этих, и они готовы воевать. Подписан акт о безоговорочной капитуляции, но тем не менее еще очаги сопротивления есть. Вот с нашей точки зрения, с той богословской точки зрения, которую я представляю, вот то, что сейчас происходит. Христос уже установил свое царство, распространяет его, и вот это называется последнее время.
Но тем не менее, 2000 лет,
да,
это огромный отрезок времени.
Что есть 2000 лет для Господа? Но... Да ничто, Виталий, ничто совершенно. Господь совершает свою работу. Вот смотри, я помню, когда мы узнали с моей супругой, а моя супруга с того же города, что и ты, да, Херсон, мы узнали, что у нас будет ребеночек, да, и мне хотелось, чтобы вот завтра уже жена родила, и я держал его на руках. А нам сказали, Сергей Николаевич, ну не получится, 9 месяцев как минимум нужно ждать этого ребеночка. Нужно ждать именно 9 месяцев. У Господа свой есть план определенный. Он его совершает. Поэтому keep calm and trust Jesus.
Хорошо, но тем не менее, вот есть такое понятие, как битва Армагеддона, да, когда Христос придет вторым пришествием на землю, он уже придет?
Конечно.
Во плоти?
100%. Таким же образом, как он вознесся, так он и придет.
Значит, это будет такое же историческое событие, как историческое событие было
совершенно
первое пришествие.
Совершенно. И узрит его всякое око, да. Да.
Да. И в этот момент, да, там описаны в Откровении, вот в последней книге Библии написано об этих событиях, угу, там детально, угу, в прообразах, естественно, но тем не менее. Угу. Там описывается очень, очень подробно и устрашающе.
Конечно.
Как воспринимать вот эти факты и эти предсказания? Как реальные исторические события или как аллегории, которые на самом деле вот они так растеклись на протяжении 2000 лет, и они происходили, происходят и будут происходить?
Книга Откровения — это не книга аллегорий. Это прежде всего нужно отметить этот момент. Книга Откровения — это книга, которая относится к жанру апокалиптической литературы. Апокалиптическую литературу библейскую характеризуют прежде всего образы. Я вспоминаю одного исследователя, который сказал, то, что написано с воображением, необходимо читать с воображением, при условии, если у тебя это воображение есть.
И еще если оно совпадает с тем воображением,
если оно совпадает, однозначно. Для того, чтобы совпадало, ты должен очень хорошо, глубоко знать Священное Писание Ветхого Завета. То, что называется Танах. И то, о чем говорил наш Господь Иисус Христос. Ты должен глубоко знать Тору, Невиим и Китувим, особенно самую главную книгу Торы, это Второзаконие.
Давай по-нашему, по-православному. Пятикнижие Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
Второзаконие самое главное так. Из Пятикнижия. Из книг пророческих самое главное это Исаия. И из книг третьего раздела, который называется Китувим, самое главное это Псалмы. Какие книги больше всего цитировал Господь Иисус, пребывая на земле? Второзаконие, Исаию и Псалмы. Это три основных книги, которые необходимо знать. И вот те все образы, которые в них присутствуют, они присутствуют как раз в большей степени и в книге Откровения. Это первый момент, на который нам необходимо обратить внимание, что это прежде всего образы. Буквально воспринимать те вещи, которые там есть, довольно-таки сложно. Мы же не ожидаем, что мы встретимся с Господом Иисусом Христом, как с ягненком буквально, с семью очами и семью рогами. Хотя я общался с подобными людьми, которые говорили, да, если так написано, значит так и будет. Понятно, что за этими образами кроется конкретная определенная реальность. И если описывается тот же Армагеддон, да, есть разные точки зрения в христианской среде, как это будет осуществляться, но это будет, и это страшно. Это то, что мы должны всегда помнить. И вопрос, который человек должен задать, и который задает именно книга Откровения, заключается в следующем. Ты с кем? Ты с Агнцем или ты с драконом? Потому что для одних людей, ведь книга Откровения была прежде всего написана в первом столетии для утешения христиан, которые гнали, которых убивали, которые страдали, да. И это была книга утешения, которая показывала, что Агнец победил дракона, Агнец побеждает дракона, и Агнец окончательно победит дракона. Так вот, человеку необходимо было задать вопрос, с кем я, с Агнцем или с драконом? Какая моя родина? Божье царство? Или царство сатаны? Какова моя столица, небесный Иерусалим или земной Вавилон? Кто победит, Агнец или дракон? И вот эти вопросы как раз и поднимает книга Откровения и показывает, каким бы ни был Армагеддон, а он будет, точно мы не знаем, каким именно. Но она показывает одну вещь, очень важную. Агнец в Армагеддоне победит дракона. Все, кто с Агнцем, они наследуют землю. Всех тут драконом, они идут в озеро Огненное.
Хорошо, возникает вопрос, который вот откликается у Ирины, которая нам пишет вопрос здесь в Фейсбуке, на нашей странице. В мире так много людей, которые не с Иисусом. И восточные религии, там другие религии, не христианство. Что ждет всех этих людей? Вот если они не с Иисусом, значит, они не с Агнцем, значит, они не граждане Небесного Иерусалима или в целом Царства Божьего. Что с ними?
Хорошо. Я не могу ответить за миллионы людей, потому что я не знаю каждого человека по отдельности и как Господь действует в жизни этих людей. Потому что есть разные случаи, когда даже в далеких племенах человек получает определенный сон, приходит каким-то образом к миссионеру христианскому и говорит, а у меня был сон. Мне явился Иисус и сказал прийти к вам, да, поэтому я не знаю точно.
Это отдельно взятый пример.
Это отдельно, да, но я показываю.
Что
я...
с целыми национальностями, странами, государствами, нациями?
Я не Господь, да, смотри, я не Господь, который могу сейчас точно сказать в отношении каждого человека, да, это очень важно. Но я знаю одно. Угу. Я знаю то, что величайшим утешением для меня является то, что еще никто и никогда не пал жертвой несправедливости от рук Бога. Я еще раз повторю. Величайшее мое утешение заключается в том, что еще никто и никогда не пал жертвой несправедливости от рук Бога. Меня утешает то, что, с одной стороны, Бог человеколюбивый, Он человеколюбивец. С другой стороны, Он святой, праведный. Это также и справедливый. Но я знаю то, что никто никогда не будет осужден Богом несправедливо. И второй момент. Очень часто люди спрашивают, а как будет с теми людьми? Но я всегда задаю вопрос. Ты прежде всего подумай, что будет с тобой. С тем человеком, который слышит, много слышит о Господе Иисусе Христе, но по какой-то причине упорно отказывается признать Его своим Царем, Господом и Спасителем.
Тогда возникает следующий вопрос. Как поменять гражданство? Как поменять гражданство этого мира? Да, мы как граждане вот этого плотского, материального мира, в котором царствует грех, в котором царствует вот это стяжательство какое-то постоянное, материальное, материальных благ и так далее, и так далее, и так далее, пороки. И как нам поменять на вот это гражданство Царства Небесного?
Мне нравится наш Господь. Вот он мне нравится тем, что он не предлагает какие-то хитромудрые схемы, да, как это, что можно заработать. Он говорит, очень просто все. По сути, я могу вам привести такой вот пример, как с реп-центрами, с анонимными алкоголиками. Человек, самый какой первый шаг, признать, что у меня есть проблема. Да, и поэтому самое главное, чтобы человек позвонил в реп-центр и сказал: «Добрый день, меня зовут Сергей, я алкоголик, и я нуждаюсь в помощи, я признаю, что я нахожусь в серьезной проблеме». А то же самое здесь. Человек должен осознать, что он грешен, что он не соответствует тому Божьему замыслу, который Господь установил еще в книге «Бытие», да, что грех разделяет его, и что он нуждается в спасении, в восстановлении отношений со своим Творцом. И это возможно каким образом в нашем контексте? А именно признать, что Господь есть мой Спаситель, мой Господь. И, конечно же, что делать? Следовать за Господом Иисусом Христом. Знать Его волю, Его замысел для моей жизни, который явственно представлен в священных писаниях. И стать частью Божьей семьи, Божьего Царства. Следовать за Акцем.
Ну, хорошо. Это глобально. Это в плоскости духа, в плоскости вечности нашей души, духа. Что
и тело.
Тело здесь, наверное, косвенно.
Вот вопрос
тела сейчас, вот, что в сегодняшнем дне делать, да, как реагировать на обстоятельства сегодняшнего дня.
Как реагировать в зависимости от того, кто ты. Допустим, я могу поделиться своим опытом, да? Я уже говорил о том, что я могу чувствовать себя некомфортно, я могу переживать за своих детей, за своих родственников, за свою церковь, за тебя, который находится на юге Украины, в Одессе. Но в то же самое время я всегда вспоминаю эти слова. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Один человек однажды мне сказал, что «как-то оно да будет, ибо никак оно не может быть». То есть, с одной стороны, смешно, но глубокий смысл. Я еще раз повторю. «Как-то оно будет, ибо никак оно не может быть». То есть, другими словами, все равно определенные события должны произойти. Все предугадать мы не в состоянии, поэтому могут быть две крайности. Либо пофигизм полный, да, либо шеф все пропало, биться в истерике. Либо, если я дойду и по долине смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Конечно, это не значит, что просто закрыть глаза, игнорить все. Есть возможность, да, переживать за свою семью, купи крупы, все остальное необходимое, да, пожалуйста. Те, которые уезжают там на хутора, занимаются эко-продукцией, пожалуйста, ну, если людям так хочется, нравится им, пожалуйста, можно, я знаю, что ты любишь эту тему, поэтому я немножечко затронул.
Но, тем не менее, вот где грань между халатностью, да, когда люди говорят, да, Бог позаботится обо всем, и не надо нам готовиться ни к чему, не надо опасаться, и, на мой взгляд, это, ну, своего рода какая-то халатность. Все равно нужно
100%.
Быть готовым ко всему, потому что, ну, опять же, ну, мы проходили же в истории моменты, когда были глобальные войны,
100%.
Когда были глобальные эпидемии, когда были вызовы времени тех времен, да, там, тех веков или столетий.
И вот хорошо, что ты этот вопрос затронул, халатности. Потому что сам Господь в этой 24 главе Евангелия от Матфея, что Он говорит? «Бегите, бегите в горы». И потом мы знаем, что христиане, которые там были, они убежали перед грядущим судом над Иерусалимом. И там сформировали новые общины. Поэтому вот говорится, что молитесь, чтобы ваша втеча не сталася взимку або в субботу. Да, вот он молится в этом. Да? Бегите в горы, когда это... вот, 16 стих. «Тоди те, я буду переводить сразу на русский, тогда те, кто в Иудее, пусть убегают в горы». Но сам Господь Иисус говорит об этом. Бегите!
Но это буквальный ответ на конкретный вызов, который был в то время.
В то время, но это является своеобразной, знаешь, такой вот моделью, парадигмой для нас, да, что если Господь тогда говорил, что если будут такие вещи, есть у тебя возможность эмигрировать, да? У меня некоторые мои знакомые, они эмигрируют. Тут я даже в соцсетях об этом узнал, что плачут, но уезжают, да.
Но это не вторая крайность? Не вот эта вот чрезмерная пугливость и паника.
Смотри, здесь уже, на мой взгляд, каждый уже решает в своем контексте.
Где грань?
Не мне судить. Грани нету. Каждого контекст, случай индивидуален. Поэтому я не могу сказать.
Сергей, ты закупился гречкой?
Нет, не закупился. Не закупился.
Макарончики.
Ничего нету. Хотя, в принципе, нужно, я думаю, тушенку. Все-таки на всякий случай это сделать. Нет, если и нужно, то я бы затарился.
А в селе есть у тебя дом?
Нету, нету.
Ни дачи
у меня, ни дачи у меня нету, нету, нету.
Ну ты в зоне риска.
Но ты у меня в друзьях, поэтому у тебя есть связи. Поэтому, если что, в Херсонскую губернию, и там мы хоть как-то вот не в горы будем бежать, а в Херсонские губернии, если они, конечно, не будут там под кем-то.
Ну, я надеюсь, что нет.
Я тоже очень надеюсь.
Я надеюсь, что помимо того, что заготавливать нужно какие-то соления, и, ну, в принципе, хорошо, когда есть какие-то запасы.
Это здравый смысл, это нормальные вещи, ничего тут не духовного нету, да?
Я помню в детстве, вот, ну, у нас, по крайней мере, в семье было так. Мы жили в частном доме, и у нас был погреб. И в погребе всегда были и соления, были закатка, да, там, и начиная от черешни, заканчивая огурцами, капустой, и так далее.
Пожалуйста,
так далее.
Это...
Мешок муки, мешок сахара и круп у нас тоже всегда был. Сейчас, к сожалению, вот это не так распространено, все живут как бы одним днем, либо неделей.
Я прекрасно
супермаркетом.
Понимаю. Прекрасно понимаю, я видел это по своей бабушке Лене, она сейчас с Господом. Она прошла войну, да, и она прекрасно знает, что такое. На собственной шкуре прочувствовала в полной мере. У нее всегда были сухари, сахар был, соль была, все это у нее было постоянно в кладовке. Да, и я по своей молодости, по дурости, скажем так, вот всегда смеялся и говорил: «Бабушка, зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо?» Начались 90-е. Тяжелые, голодные. И вот тогда я уже на собственной шкуре, как голодный, холодный студент, который грыз черствый хлеб и покупал самый дешевый майонез, хотя ты не рекомендуешь его однозначно. Я согласен с тобой в этом отношении.
Ну, я и мясо не рекомендую. Я рекомендую растительную пищу.
Хорошо, да. Но тогда я тоже на собственной шкуре в какой-то степени скажу, что я там голодал прямо как в блокадном Ленинграде, но я тогда бабушку начал понимать.
Ну, молодое поколение, молодежь, которая нас сегодня слушает на радио, либо смотрит и видит нас в Ютубе, в Фейсбуке, на нашей странице, на радио М, они наверняка 90-е это не помнят, и они наверняка, ну, как бы не привыкли к такому, там, не знаю, заготовкам, да, к такому образу жизни и так далее, но... Насколько это важно? Я понимаю, что как со стороны священнослужителя важно подготовиться духовно, молиться, предстоять в постах и молитвах. Угу. Но вот это, мне кажется, тоже полезно было бы, да?
Да, конечно, Виталий. Однозначно, 100%. И более того, Священное Писание четко и ясно говорит о том, что мы должны быть ответственны за наши семьи. Да, это вполне нормальные вещи. Более того, есть же принцип, допустим, который во Второзаконии предписывается, даже в таких вещах, которые касаются гигиены. Да, когда говорится, что кроме меча у тебя... А значит, меч подразумевается, что если ты ответственен от внешнего врага защищаться, у тебя должна быть еще лопатка. Другими словами...
Но это во времена странствий в пустыне,
конечно,
да, когда 40 лет израильский народ
хочешь,
в пустыне
пройдет. Хочешь по-большому выйти, ты не можешь наложить у себя в шатре, не можешь даже выйти возле шатра, отложить мины, и даже не можешь пойти к своему другу, знакомому, с которым ты поссорился, и там возле него наложить эти все мины. Тебе нужно выйти за пределы лагеря, выкопать ямку, сложить туда продукты человеческой жизнедеятельности, засыпать это все и уже тогда отправляться в свой лагерь. Показывает ответственность за социум, за общность, в которой ты находишься. Кто о домашних не печется, то что говорит апостол, тот хуже неверного.
Прекрасные цитаты, прекрасное знание Писания. Всех наших радиослушателей и всех наших подписчиков призываю подписаться еще и отдельно на страницу Сергея. Засыпьте его сегодня вопросами.
Каверзными вопросами.
Каверзными. У меня каверзный вопрос назревает. Если уж ты сейчас цитировал ветхозаветные постановления в Второзаконии, да, именно вот о регламенте существования в этом стане во время путешествий по пустыне, что важно и лопатку иметь, чтобы все чистенько, как бы за гигиеной следить. Но там также ты упомянул и меч, что должно быть оружие 100%. Для защиты.
Да.
Другими словами, это, ну, можно так сказать, косвенное нам предупреждение либо рекомендация, чтобы мы тоже запасались современными средствами защиты для военных действий, то бишь там оружием огнестрельным или там холодным.
Более
для
того,
защиты своей семьи и общества.
Более того, да, Виталий, скажу, что это не рекомендация, это Божье повеление.
Другими словами, ты хочешь сказать, что христианин, верующий человек, должен вот идти служить в армию, защищать свое государство, свой государственный строй,
свою семью.
И другими словами, ну, для тех людей, которые считают, что вот христианство — это такая, ну, пацифическая религия, да, и мировоззрение пацифистов, что нельзя брать в руки оружие, да, вот такой, такой духовный взгляд, такой теологический, да, получается, что есть расхождение.
В Библии я не нахожу такого вот универсального пацифистского взгляда. Все, конечно...
Ну, Христос говорит, когда тебя ударят по щеке, подставь ему вторую.
Да, но там речь идет не о самозащите. Там речь идет, отвечать ли на оскорбление или нет. Потому что там очень четко и ясно показывается, например, ну, тяжело будет это показать, но постараемся. Смотри, там же ж не говорится о том, что тебе вот так сейчас влупят, вот таким образом. Там же нет такого. Там говорится о вот таком ударе, видишь, вот этой стороной.
Ага.
Вот так.
Хорошо.
Это был
вызов оскорбления.
Друзья,
такого еще не было в эфире программы «Реформация», чтобы ведущего избивали, но...
Да, другими словами, можно на современной манере это сказать так. Если тебя обзовут козлиной, не отвечай, да, что ты от козлины слышишь. Ну, вот для того, чтобы лучше понятно было нашим людям. И Христос в данном случае не учит о том, что нельзя защищать. Потому что таким образом он будет противоречить своим же словам, которые он говорил в Ветхом Завете. А Ветхий Завет — это Писание, богодухновенное Писание. Апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно и полезно.
Хорошо, дальше Христос говорит о том, что если у тебя попросят верхнюю одежду, то бишь, ну, гоп-стоп, да, будут снимать куртку и шапку, отдай и нижнюю одежду.
Он показывает, прежде всего, основной принцип, да, какой мы должны действовать, как мы должны действовать в межличностных отношениях. Почему? Потому что проблематично будет принимать слова Господа Иисуса Христа буквально. Почему? Виталик, помнишь, нам говорит, если глазик тебя соблазняет, что нужно сделать?
Выколоть.
А ручонка, например, или другие органы. Я думаю, что все мужчины...
Избавиться от соблазна, но спасти душу.
Вот, видишь, то есть он же не говорит, он не призыв буквально к действию, что если тебя женщина соблазняет на улице сексуально, то ты должен сейчас взять отвертку, выковырять себе глаз, и все. Нет, он показывает, гиперболы он использует, да, преувеличение для того, чтобы показать, ребята, это все серьезно на самом деле. А то, что Писание четко ясно показывает, что мужчина ответственен за свою семью, и он должен защищать свою семью. Если, вот я хотел пацифистам задать вопрос, если твою жену, любимую, дорогую, мать твоих детей будет насиловать несколько человек, ты будешь стоять и молиться за них? Или что ты будешь делать? Или твоя прямая обязанность, следуя тому, что возлюби ближнего своего как самого себя, а как Мартин Лютер сказал, что «а самый мой ближний — это моя жена», что ты будешь делать? Ты будешь защищать свою жену, своих детей будешь защищать? Это твоя прямая непосредственная обязанность. А если ты глава государства, который отвечаешь за людей, которые верены тебе попущение, ты должен мудро... Что делать? Ты мудро должен делать все так, чтобы защищать свою страну, учитывая реалии греха, которые присутствуют у нас, да? Это несовершенно, но тем не менее глава государства, он должен думать, конечно же, вместе со всеми остальными в государстве, как защищать свою страну, каким образом. Потому что в какой-то определенной степени, конечно, мы светское государство, конституционное государство, но в определенной степени такой человек, там, президент, Верховная Рада, они своеобразные, должны поступать как отцы по отношению к своим детям. Да, в этом отношении. Хотя я очень осторожен, чтобы проводить подобные параллели. Поэтому, да, несомненно, апостол Павел в послании Римлян говорит, что не напрасно он носит меч тебе на добро. Да, он Божий слуга, на греческом он Божий диакон. Угу. Он Божий диакон, который что делает? Он носит меч, чтобы тебя защищать в возмездии, делающему злое. Поэтому, если полицейский, например, видит преступника вооруженного, который может убить несколько человек, и этот полицейский христианин, он с чистой совестью может застрелить этого бандита, и он сделает правильно.
Ну, в рамках закона, конечно.
В рамках закона, да,
однозначно,
да, предупреждаю, имею в виду эти моменты.
Выполнив все предписания. Ну что ж, друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу. Я рад, что вы были с нами до этого времени, и я надеюсь, мне кажется, что я вот прям уверен, что множество вопросов мы затронули, и хочется продолжать эту дискуссию. Я всех вас призываю подписаться на страницу Сергея Накула. Спасибо. Вы можете его найти ниже под нашим видео. И увидимся и услышимся ровно через неделю. Дорогие друзья, мотивирую вас еще раз. Подписывайтесь на наши соцсети, и вы тогда сможете не только выигрывать какие-то красивые и полезные призы, но и продолжать дискуссии, задавать ваши вопросы лично ведущим и гостям наших эфиров. Ну, на этом всего доброго. До свидания.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.